Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы столкнулись с таким вопросом, то добро пожаловать. Если вы сами атеист, то тем более добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов, это просто очень здорово. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваши трудные вопросы атеиста. Я подчеркиваю, трудные, вот то, что, на ваш взгляд, делает христианскую веру неправдоподобной, неистинной, ложной. Добро пожаловать, давайте поговорим об этом. И вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно присылать, можно оставлять комментарии в наших социальных, трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И я хочу поблагодарить еще раз людей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают нам свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы можем, это можно сделать... Просто вот есть такая большая красивая кнопка у нас на сайте в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая ссылка будет вести на страничку моей передачи. Вот есть у нас уже вопросы. Так, вот человек дублирует письмо. Вообще-то письмо я получил, на него даже передача отвечал, но, возможно, как-то его пропустили. Поэтому, ладно, я отвечу еще раз. Макс спрашивает, как правильно понимать выражение «Господь попустил»? Ну, то, что в мире действует не только воля Божия, в мире действуют люди, в мире действуют бесы, и Бог попускает людям, допускает проявление свободной воли, в том числе в ситуации, когда это ведет к греху. Ну, например, там человек купил бутылку водки и напился. Бог этого не одобряет, Бог этого для него не хочет, но Бог это допускает, потому что Бог оставляет за этим человеком свободу распоряжаться его собственной жизнью. Второй вопрос. Недавно пересматривал вашу дискуссию с Александром Панчином, которая была в YouTube. В один момент был затронут вопрос, почему Бог допускает смерть детей. Панчин тогда сказал, что если бы его попросили вылечить больного ребенка, у него была бы возможность это сделать, он бы сразу вылечил. А Бога люди просят об исцелении, и он не всегда выполняет эти просьбы. Вы тогда ответили, что люди страдают из-за грехопадения первых людей, и что Бог не виноват в смерти маленьких детей. Как бы вы сейчас ответили на этот тезис? Ну, собственно, все люди смертны. Смерть – это общая черта всех людей, и человек может умереть в 5 лет, он может умереть в 50, он может умереть в 100 лет, но люди смертны. Это такой фундаментальный факт о нас, и христианство как раз говорит о спасении от смерти. Ни в коем случае не преуменьшаю заслуг врачей, которые спасают жизни, но они спасают их на несколько десятилетий в лучшем случае. Поэтому вопрос не в том, ну, можем ли мы продлить жизнь человеку или нет. Вопрос в том, а как это, в каком состоянии человек перейдет в вечность. С христианской точки зрения человек создан для жизни вечной и блаженной. Эта земная жизнь, она достойна того, чтобы ее поддерживать, она достойна того, чтобы о ней заботиться. Но она неизбежно закончится. И самое важное для человека, в каком состоянии он переходит туда. Поэтому смерть не является наихудшим из зол. Смерть неизбежна, когда она наступит, мы не знаем. Мы обязаны поддерживать жизнь человека настолько, насколько это возможно. Этого требует от нас заповедь «не убей». И, конечно, если бы у нас была возможность кого-то исцелить, мы бы должны были бы это сделать. Но Бог лучше знает, что для человека хорошо. И в христианской картине мира для богочестивого человека смерть – это что-то очень хорошее. Апостол Павел говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Он говорит, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный, от того-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть умереть – это не катастрофа, вернее, это катастрофа в зависимости от обстоятельств. И поэтому смерть человека не является безусловным злом. Она вот зависит от того, в каком состоянии человек умер, в каких отношениях с Богом. Поэтому я бы подчеркнул, что мы созданы для жизни вечной и блаженной. И смерть – это не всегда плохо. Смерть – это может быть очень хорошо. Это может быть возвращение к Богу в его бесконечно утешительное присутствие. Это когда человек отправляется в рай. Как-то давно я беседовал с коллегой, он атеист, он сказал мне, что хочет просто прожить жизнь и уйти в небытие, подразумевая при этом, что не хочет духовного мира, если я его правильно понял. Плюс недавно мне попалась небольшая статья, где автор повторяет примерно такой тезис, что раз жизнь одна и дальше ничего нет, то нужно как-то украсить эту жизнь. Дальше иронично высказывает, что если он там будет в аду, то нужно здесь прожить красиво. Что можно на это ответить? Ну, два вопроса. Во-первых, то, что когда человек предпочитает небытие, это, скорее всего, ну, порождение отчаяния чаще всего. Когда человек не видит надежды, он может тяготиться своей жизнью, и он принимает то, что неизбежно должен принять. Это как, знаете, такой стоический лозунг «Амор фати», там, «Любовь к судьбе», ее потом еще Ницше повторяет, то есть вот, ну, все равно тебе нужно это пережить, и все равно ты умрешь, и тебе только остается сказать: ну и хорошо, я это принимаю, я с этим согласен, а куда тебе деваться? Поэтому это, собственно, отражение отчаяния. Когда человек понимает, что есть жизнь вечная и блаженная, он к ней устремляется. Поэтому нужно атеисту это просто объяснить. Что касается того, что жизнь одна, дальше нет, надо как-то украсить эту жизнь. А тут как раз, понимаете, отрицание жизни вечной и блаженной, оно приводит к тому, что вот эта жизнь обесценивается, потому что она бессмысленно никуда не ведет. Вот как есть заброшенные города в нашей стране, в других странах, их люди иногда любят туда ездить и их фотографировать, потому что там такая немножко жутковатая, таинственная атмосфера. Какое-то особенное переживание возникает, когда видишь все эти заброшки, что вот там люди когда-то жили, когда-то кипела жизнь, а теперь там все вот травкой поросло. И вот дороги, которые ведут в эти заброшенные города, они обычно находятся в заброшенном состоянии тоже, потому что никому не нужны. Там никто не ремонтирует асфальт, нет никаких бензозаправок работающих. Ну, может, стоят и рассыпаются. Нет никаких кафе, магазинчиков, потому что дорога, она нужна, когда она куда-то ведет. Вот наша жизнь, она наполняется смыслом, мы начинаем о ней заботиться, когда мы понимаем, что наш жизненный путь – это дорога в Царство Божие. Есть прямая связь между, вернее, обратная связь, наоборот, обратная связь между посещением церкви и употреблением, например, алкоголя или других там активных веществ. Это видно на статистике, значит, не знаю, проводились ли у нас в России такие исследования. В Штатах проводились, в Европе проводились. И оказывается, что человек, который регулярно посещает церковь, он лучше заботится о своем здоровье, он в целом дольше живет. Методисты в Англии живут вообще на 7 лет больше, чем в целом по стране. Меня это поразило в свое время, потому что 7 лет – это же много. Это огромная разница, когда просто принадлежность к конфессии делает тебя на 7 лет более долгоживущим. Потому что, когда человек видит в своей жизни смысл, он стремится эту жизнь украсить как раз. Поэтому лозунг, что когда человек сосредоточен на небесном, у него земное придет в упадок, он верен ровно наоборот. Так, Александр, если как Бог помыслил, так и будет, то свободы воли у нас нет, у нас есть лишь ее иллюзия. Зачем нужна человеку свобода воли и молитвы, если Бог человека уже видит в аду в будущем? Значит, свобода воли означает, что человек является автором своих решений. Не Бог является этим автором, человек сам является автором своих решений. То есть это не Бог решил, что Иуда предаст Христа. Это решение Иуды, это решение первосвященников, это решение, которое они приняли по своей свободной воле, и они не были вынуждены его предпринимать. Бог не заставлял их принимать такое решение. Это абсолютно их свободное, непринужденное решение, за которое они сами несут ответственность. То есть человек обладает свободной волей в том смысле, что он сам является автором своих решений. Это важно. Бог обладает всеведением. То есть Бог знает, каковы будут эти решения. Я хочу подчеркнуть эту разницу. Бог знает, но не предопределяет. Вот представьте себе, что у вас есть, не знаю, такая не очень мощная машина времени. Вы съездили на полчаса вперед, и вы знаете все решения, и вернулись, и вы знаете все решения, которые люди примут за эти полчаса. Но их решения от этого не перестают быть свободными. Это они приняли такие решения, а не вы. Или представьте себе гроссмейстера, который ведет сеанс одновременной игры, и у него есть такая вот машина времени. Он может отъехать вперед на полчаса, посмотреть все ходы, которые люди сделали, вернуться и строить свою шахматную стратегию, исходя из своего знания. У такого гроссмейстера будет невозможно выиграть, хотя все его оппоненты играют так, как они хотят. Он их не принуждает. Он не предписывает им, как ходить. Поэтому, хотя в мире действуют миллиарды свободных воль, по крайней мере, миллиарды людей и ангелов, Бог знает все о каждом поступке человека. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Благодаря тому, что Бог обладает полным, совершенным, истинным знанием о всем, что произойдет, в том числе о свободных поступках людей, ангелов или бесов, Бога нельзя застать врасплох, его планы нельзя сорвать. Нельзя что-нибудь такое учудить, что Бога поставит, застанет врасплох. Все, что вы делаете, Богу известно. И Богу известны и ваши будущие поступки. При этом поступки и ваши, и других людей, они являются полностью свободными. Бог ни в коем случае не является автором наших поступков, он не является автором нашего греха ни в коем случае. Бог знает, как мы поступим, и Бог учитывает, Бог вписывает это в свой замысел. Поэтому существует Божий промысел, и действительно Божий замысел не может быть сорван. И существует свобода воли. Мы сами принимаем решения, мы сами являемся авторами своих поступков. Вы говорите, в христианском мире не так плохо было, как в других местах. То есть вы хотели бы пожить во времена Ивана Грозного, плюс-минус 200 лет до и после него. При каком атеистическом режиме было крепостное право и отсутствие образования и позорка розгами женщин, как второго сорта? Ну, крепостное право было. Ну, это просто такой, знаете, классический пример. У нас колхозники получили паспорта только в... Я сейчас не вспомню точно. По-моему, в начале 70-х. А так у нас было для колхозников конкретно крепостное право, и конкретно они были поражены в правах по отношению к городским жителям. А, то есть просто поглядите, ну, почитайте историю СССР. И ну вот мы застали уже излетный, относительно гуманный, ну, бестолковый, бедный, но нельзя сказать, что кровожадный режим. А вот раньше просто было конкретно крепостное право. Не мог колхозник взять и переехать в город. Просто не мог, у него паспорта не было. Поэтому крепостное право при атеистическом режиме у нас очень даже было. Ну, оно, конечно, там называлось по-другому. И оно было не у частных лиц, а у государства. Но оно было крепостное. Что касается других мест. Ну, понимаете, какой христианский взгляд на вещи? Что мир лежит во зле. Что все люди являются грешниками во всех культурах. Все мы пали. Все, без исключения. При этом христианство, оно не обещает исправить ситуацию, но оно ее существенно смягчает. Нельзя построить рай на земле, это исключено. Рай на земле будет, когда Христос вернется. Но можно несколько смягчить ситуацию, можно смягчить нравы. Это как с хронической болезнью. Человека нельзя вылечить. Но можно при помощи там, правильных лекарств, правильной диеты, правильного режима его состояние существенно облегчить. Ну, вот человек, не знаю, шизофрения болеет, его нельзя вылечить. Но можно существенно облегчить его состояние, если он будет регулярно пить таблетки. Вот падший человеческий род, он находится в таком состоянии, что нельзя вылечить, но можно облегчить состояние. И вот у нас христианский мир отличается от нехристианского заметно, и это результат влияния именно христианства. Потому что вообще сама идея предъявлять претензии по поводу того, что существует крепостное право, это неправильно, она может возникнуть только в христианском мире. Аристотель вообще писал, что некоторые люди от природы рабы, некоторые люди от природы господа. Ну вот, если вы возьмете человека, который от природы раб, и дадите ему свободу, он будет водку пьянствовать и безобразие нарушать, и себя погубит. И нужно, чтобы был кто-то, кто является прирожденным хозяином, взял его за шиворот, приставил к полезной работе, вовремя наказывал, когда он будет безобразить, и так будет для всех лучше. То есть доктрина того, что люди не равны, одни должны командовать другими и держать их в той или иной форме рабства, она естественная, она природная. Это, в общем-то, так работает еще в любой культуре. Ну, посмотрите, в любой культуре существует рабство, абсолютно в любой. Единственная культура, которая додумалась до того, что рабство это вообще-то плохо, его надо отменить, это христианская культура. Ну и разница в наследии тут достаточно бросается в глаза, когда люди голосуют ногами. Есть огромное количество выходцев из нехристианских культур, которые перебираются в страны, сформированные христианством, для того, чтобы жить там, вот в этих культурах, которые являются наследниками христианской веры. Поэтому то, что христианство оказало влияние на цивилизацию, на культуру, ну, это просто бросается в глаза. Как только вы пытаетесь сопоставить то, где христианство есть, то там, где его нет, и там те периоды в жизни Европы, когда влияние христианства было утрачено. Ну, в 20 веке мы наблюдали в России, в Германии и во многих других странах установление режимов, которые от христианского наследия континента просто отказались. И мы видели, что, собственно, получилось. Вот длинный довольно вопрос, но все-таки, друзья, я хотел бы попросить, чтобы вы все-таки писали вопросы, а не трактаты, потому что трактаты мне сложно зачитывать в эфире. Очень может быть, что вы что-то мудрое и хорошее говорите, но просто это длинно, у меня не получится. Значит, общий смысл такой, что атеизм учит людей доверяться разуму и науке и противостоять суевериям, что же в этом плохого. Значит, относительно разума и науки, ну вот мы как раз помянули, сейчас не к ночи, можно поминать. Мы помянули коммунистов и нацистов, оба режима были высоконаучными, оба режима опирались на разум и науку. Причем сейчас у нас есть склонность считать нацистов, ну, какими-то сумасшедшими оккультистами, которые, ну, там были какие-то городские сумасшедшие, типа Гвидолиста, которые придумали весь татарийский миф, и они были клинически больные люди, которых просто периодически сажали в соответствующие учреждения. Но вот так получилось, что, значит, у всех крыша поехала, все приняли эту бредовую доктрину, значит, устроили мировую войну. На самом-то деле идеология национал-социализма, она научная, она в целом-то не выглядела в очах ее последователей каким-то оккультным бредом. По оккультизму там в основном был этот Генри Гиммлер, да, он действительно увлекался всеми этими оккультными штучками. Но в целом, я вот писал когда статью «Биология после Холокоста». «Биология после Холокоста». Вот можете посмотреть, она «Азбуки веры» лежит. Лежит в англоязычной сети. Переводы пропагандистских материалов нацистских на английский. Человек писал, какой-то американец писал книжку по нацистской пропаганде, и материалы, которыми пользовался, он их просто всех выложил. И там фрагменты, например, из учебников нацистской эпохи, всякие. И с точки зрения нацистов, их доктрина была прикладной биологии. Многие биологи национал-социализм горячо поддерживали как именно научный подход к здоровью нации. Я сейчас не вспомню, но вот был психиатр швейцарского происхождения, который перебрался в Германию, и он считал, что, например, депрессия и шизофрения – это наследственные болезни, поэтому надо всех просто стерилизовать, кто этим страдает, ну и в следующем поколении уже никто страдать не будет. И какие-то глупые религиозные предрассудки, они просто это уменьшают, и какой молодец вообще фюрер, что он это понял и развернул вот эту программу сначала стерилизации, потом эвтаназии. То есть, ну, марксизм-ленинизм, я, конечно, его было бы несправедливо сравнивать с нацизмом, потому что все-таки утопия была гораздо более людской, там все-таки люди верили там, в братство народов, на всеобщее равенство, но тоже уже претендовал на большую науку. Тоже же люди считали, что они открыли научные пути к тому, чтобы установить там, всеобщее счастье. Под влиянием науки люди могут делать абсолютно безумные сумасшедшие вещи, потому что они считают, что это научная теория, и она обоснована. Ну или, например, практика евгеники, которая была еще до нацистов. Нацисты просто довели ее до логического завершения. Евгеника – это доктрина, согласно которой можно повлиять на будущее, на здоровье будущих поколений, если вовремя пресечь размножение людей с плохой наследственностью. То есть там, социальные проблемы, алкоголизм, преступность, наследственные болезни. Вот это все происходит от плохой наследственности. Я помню, смотрел BBC-шную документалку «Историю расизма», и там демонстрировали плакат в 20-е, что ли, год 20 века. Мэгги – мать преступников. То есть там Мэгги – это какая-то бедная ирландская женщина в каких-то трущобах Нью-Йорка. И у нее муж бандит, сын бандит, внук бандит и правнук бандит. И говорили, ну вот если бы мы эту Мэгги-то вовремя стерилизовали, то не было бы у нас четырех поколений, трех, вернее, поколений бандитов. И все было бы гораздо лучше в общественном плане, давайте там развернем. Ну и действительно этим занимались очень много в свое время, там порядка 60 тысяч человек насильно стерилизовали в одних штатах. И это рассматривалось как абсолютно научная практика. Через какое-то время выяснилось, что она не работает, что потомство Мэгги были такие бандиты, это не потому, что у них наследственность плохая, а потому что социальные условия у них такие, и кем им было сделаться, кроме как бандитами. Но вот это считалось наукой. К сожалению, когда люди уверены в своей рациональности, люди уверены в том, что они делают все по науке, они могут оказываться в состоянии самого мрачного, безнадежного безумия. Причем это не уже наука, это именно вполне вот... У нацистов была вполне мейнстримная биология на тот момент. То есть, вот часто у нас возникает иллюзия, что это нацизм изобрели городские сумасшедшие. Да нет, нет. Нацизм изобрел выдающийся немецкий биолог Эрнст Геккель. Ну, он до него не дожил, он умер в 19 году, но он расовую теорию сделал фактически под ключ. То есть, там вот идея, что человечество эволюционирует, разные человеческие популяции в разной степени, значит, эволюционировали. На самом верху у нас умственно опередившие у Геккеля были немцы и англичане, а дальше идут все по нисходящей, и он считал, что чернокожие – это вообще ближе к животным, и поэтому переживать, что там белые поселенцы убивают чернокожих, то вообще бессмысленно, потому что жизнь чернокожего, она гораздо дешевле, в принципе. Ну и для его эпохи это были абсолютно научные взгляды, абсолютно научный мейнстрим. То есть, научный расизм, он был именно научным. Поэтому, когда люди говорят, что мы будем все делать по-разному и по науке, это не первый такой случай в истории. Поэтому апелляции к разуму и науке, они игнорируют тот факт, что наукой занимаются живые люди, которые склонны ошибаться, которые склонны подхватывать какие-то идеологии и которые склонны просто думая, знаете, как апостол Павел говорит, называя себя мудрыми, обезумели. И вот когда человек думает, уж я-то научно мыслю, уж я-то, там, знаете, у меня тут кристально чистый интеллект, а у них идиотские суеверия. Человек, который так думает, он может очень легко впасть в то, что он больших наломает дров, именно будучи уверен, что он делает что-то научно обоснованное, грядущим поколениям от этого будут гораздо лучше. Ну, вот этот ученый, он как раз верил, что если стерилизовать всех людей, страдающих шизофренией и депрессией, в следующем поколении этой болезни не будет. Будет все очень хорошо. Все будут веселые и здоровые. Но так не сработало. И не могло сработать, как мы теперь понимаем. Но вот для него это была наука. Он был серьезный ученый. Он верил, что все данные указывают на это. Поэтому опираться на разум и науку, это может быть очень скользко. И есть этому примеры. Не собираюсь никак уничижать науку. Но надо понимать, что когда люди делают себе религию из науки, то есть именно науку поставляют таким абсолютным проводником, они просто ошибаются. Это просто опасно. Поэтому надо просто учитывать опыт прошлых ошибок. Угу. Не кажется ли вам, что церковь и в России, и на Украине полностью подчинена государству, выполняет государственный заказ? Если это так, то что она может сказать о Боге? Хороший очень вопрос. Понимаете, есть разные, скажем так, возвещения церкви, оно существует на разных уровнях. Есть позиции, которые занимают там, конкретные иерархи по каким-то невероисповедным вопросам. То есть конкретные иерархии, они исторически, это так было, в общем-то, всегда, нравится нам это или нет, они поддерживали политику властей страны, где они находились обычно. Ну, католическая церковь, которая была мощной международной организацией, она могла немножко покабениться, она могла там условия ставить, потому что, ну, обладала возможностью. Ну, и там в средние века церковь была достаточно могущественна. То есть, можно было сказать, а вот у вас будет интердикт, и я запрещу всем священникам в вашей местности совершать таинство. И у вас будут людей хранить неотпетыми, младенцев не будут крестить, браки не будут заключать. И местный король говорит, да, я попал. Надо мне идти к папе прощения просить. А сейчас церковь не обладает таким могуществом никакая. Никто не может сказать, а вот я там интердикт объявлю, и все. Ну, и на это скажут, ну и что? Ну, интердикт. А нам-то что? Церковь сейчас не пользуется такой возможностью. Ну, вот ситуация, когда иерархи церкви поддерживают свое национальное правительство, она скорее обычная. Но это не относится к возвещению церкви. А церковь возвещает, что Христос и Иисус умер и воскрес из мертвых, что Он есть воплощенный Бог, что Он подает жизнь вечную и блаженную всякому, кто уверует в Него, всякому, кто обратится к Нему с покаянием и верой. И вот самое главное, что происходит в церкви, это встреча человека с Иисусом Христом. Не с иерархиями церкви, которые могут поступать так или иначе, там, под давлением обстоятельств. Опять-таки, ни в кого не кидаю камня, потому что, ну, тут людям приходится принимать решения, которые, может быть, не очень хорошо выглядят. Но церковь функционирует-то она не за счет... Церковь – это же не политическая структура. Какие бы ни были там позиции иерархов, человек приходит в церковь, он исповедует свои грехи, он причащается святых христовых тайн, и Христос его принимает. Христос продолжает действовать в церкви, совершенно независимо от чьих бы то ни было там, добровольных или вынужденных политических заявлений. Политические заявления, они вообще не имеют отношения к тому, для чего церковь создана, и что в ней на самом важном и глубоком уровне происходит. Поэтому прежде всего мы, конечно, должны определиться с Иисусом Христом, кто Он такой, верим ли мы Его возвещению, и что нам с этим делать. Баптисты часто подчеркивают, что они спасены, православные христиане обычно с этим не согласны. Как вы можете это прокомментировать, кто прав на самом деле? Ну, в Библии слово «спасение» оно используется в трех временах. Мы спасены, мы спасаем, и мы будем спасены. И мы спасены в том плане, что мы искуплены Богом, приняты в общение с Ним, наши грехи прощены Богом. Мы оправданы перед Божьим судом тем, что сделал для нас Христос. Мы спасаемся, мы находимся в процессе спасения, поскольку благодать Божия действует в нашей жизни и преодолевает наши грехи, она исправляет нас. Мы находимся в процессе исправления, которое, ну, баптисты скажут, что это освящение, православные скажут, что это покаяние. Тут просто, знаете, есть такое терминологическое расхождение, потому что баптист, когда он говорит покаяние, он обычно имеет в виду события, момент, когда человек уверовал в Иисуса Христа. Православный имеет в виду процесс, который баптист скорее назовет освящением. То есть это длительный, негладкий, сложный процесс, когда человек меняет свою жизнь под влиянием божественной благодати. И, наконец, мы будем спасены в будущем, когда мы разрешимся и будем со Христом. То есть мы окончательно водворимся в присутствии Божьем, мы будем освобождены от греха окончательно. Поэтому, в принципе, можно сказать, что мы спасены. Это есть в Писании. Там, благодатью вы спасены через веру. Мы находимся в процессе спасения, как апостол говорит. Итак, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, зная, что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. И мы будем спасены в будущем. И все три, можно сказать, и так, и так, и так, это будет верно. И поэтому тут очень часто недоумение, разница, она носит такой, скорее, терминологический характер. Религиозные переживания и эмоции можно объяснить на уровне психологии. Недавно читала статью психолога, которая объясняет, почему люди ищут утешение в религии, особенно в сложные времена. Как относиться к такого рода психологическому анализу, не ставит ли оно под вопрос саму реальность христианской веры? Нет, не ставит. Тут, понимаете, в чем проблема с попытками психологических атак на веру? Они ничего не доказывают, они исходят из того, что ну нет же никакого Бога, ну не воскресал же Христос, но все же это чепуха какая-то полная. Ну не может же ни один разумный человек в это верить, но тут оказывается, бац, много народу в это верит, реально. Причем нельзя сказать, что все глупые люди, там, в том числе люди образованные. Как это объяснить, как это понять? И ну, нужно сочинить какую-то там теорию, которая бы это как-то объясняла. Вот там Фрейд очень с этим мучился, а как вообще так получилось? Но в этой ситуации люди никак не доказывают своего атеизма, они его никак не обосновывают. Они просто говорят, исходя из того, что атеизм верен, исходя из того, что, ну, несомненно, там нет никакого Бога, как-то получается, что люди верят в Бога и имеют религиозный опыт. А это нужно объяснить на уровне психологии. И тут люди просто не пытаются ничего доказывать, а говорят, что ну, вот мы исходим из того, что атеизм истинен, а вот религию надо объяснять на уровне психологии. А что касается психологического анализа религии, религиозных переживаний, ну, вполне возможно. И люди – это существа, обладающие психологией. Можно анализировать религию с, не знаю, там, гастрономической точки зрения, а какая принята у людей обрядовая еда. Вот там на Пасху едят куличи и Пасхи. Можно анализировать религию с точки зрения архитектуры. Какая архитектура у храмов, что это означает. С точки зрения музыки там, богослужебной. И можно с точки зрения психологии. Это просто говорит о том, что да, вот люди, верующие люди, они обладают психологией. Можно рассматривать религию с психологической стороны. В этом нет ничего ужасного. Но такой анализ, он будет неизбежно неполным, и он не будет отвечать на вопрос об истине. Ну, смотрите, вот мы можем исследовать психологию науки. Почему люди хотят заниматься наукой? Что их мотивирует? Какие психологические особенности ученых? Вот, какие происходят процессы социальные, потому что в науке происходит там распределение грантов, происходит ситуация конкуренции, люди пытаются привлечь внимание к своим исследованиям, у них появляется большой соблазн преувеличивать их значимость. Там, в общем, мы можем исследовать деятельность научного сообщества с точки зрения психологии, с точки зрения социологии. Знаете, я как-то смотрел лекцию человека, который исследовал, он сам агностик, но он вот решил исследовать деятельность новых атеистов как нового религиозного движения. Он как социолог. И он говорит, что да, вот новые атеисты – это уже такое новое религиозное движение. И такое исследование возможно, но оно нам ничего не говорит об истинности или ложности убеждений, которых люди придерживаются. Можно исследовать, не знаю, там, психологию сторонников квантовой теории вполне легитимно. Это ничего нам не скажет об истинности или ложности самой теории. Точно так же можно исследовать психологию верующих людей, ничего нам не скажет об истинности или ложности веры. Ну, можно исследовать, это нам ничего не скажет. Агрессия, характерная для радикального ислама, часто связывается с сексуальными запретами, которые носят особенно суровый характер в этой религии. Достаточно часто встречаюсь с этой мыслью, что вы могли бы сказать об этом? Может быть, стоит всевать неверие, укоренять разврат, и это сделало бы мусульман намного более мирными людьми. Что я об этом думаю? Ну, смотрите, у нас, как вам сказать, можно же проводить исследования, выяснять, какие факторы с чем связаны. И вот исследование радикализма, в частности религиозного радикализма, оно показало, что люди часто радикализируются, когда у них нет работы, когда есть много молодых людей, много безработной молодежи. Вот там радикальные проповедники пользуются успехом. Когда есть какой-то конфликт, напряженность между территориальной, между суннитами и шиитами, например. Когда есть, ну, острый территориальный конфликт там между Израилем и Палестиной. И там, где есть работа у людей, там, где они живут в мире, какого-то уже существующего конфликта нет, там религиозный радикализм особенно не произрастает. То есть хочется какое-то простое найти объяснение, что вот все это из-за ислама как такового происходит. На самом деле это так не работает. На самом деле склонность людей к радикализму, она происходит от ряда социально-политических факторов. И потом уже религия подхватывается как, ну, в пропагандистских целях. Это бывает с исламом, к сожалению, не только с исламом. Тут люди делают инструмент политической пропаганды из религии повсеместно. Что же касается сексуальных запретов, такого рода запреты существуют где угодно, ну, практически в любом обществе. В любом. И они не являются причиной конфликтов и насилия. Мы можем привести обратный пример. Вот афроамериканские гетто в Америке, с которыми никто не знает, что делать, где очень высокий уровень преступности и насилия, и абсолютно никакой репрессивной морали. 70% детей рождаются вне брака. Ну, то есть там была очень неудачная политика, когда попытки помочь людям, они привели просто к очень большим социальным проблемам. И очень высокое число детей вне брака, очень высокая преступность, очень высокий уровень насилия. И при этом традиционная семейная мораль тяжело очень подорвана. То есть обратный пример. Таким образом, насилие у нас никак не связано с репрессивной сексуальной моралью. Оно связано совершенно другими причинами. С большим числом безработной молодежи, в частности, с какими-то состоянием какой-то ущемленности, вот реальной или воспринимаемой. И уже потом люди подтягивают религию как вот, там, оправдание для своих действий. Христиане часто ссылаются на религиозный опыт, как Иисус изменил их жизнь. А мою жизнь изменила трансцендентальная медитация. Доказывает ли это ее истинность? Само по себе нет. Это могло бы доказывать ее эффективность, если бы мы имели статистические данные. Какие-то психологические методики успокоения и концентрации, они могут иметь благотворный эффект, чего бы, собственно, и не иметь. Другое дело, это вряд ли имеет отношение, вряд ли доказывало бы истины, стоящие за этими практиками представлений. Когда мы говорим о христианстве, мы все-таки говорим не о методике концентрации. Мы говорим о встрече с определенной личностью, с Иисусом Христом. Это первое такое различие. И разница, тут понимаете, Христианское обращение, оно имеет определенные критерии. Как апостол Павел говорит, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Человек, который подлинно обратился ко Христу, он переживает определенную перемену характера. Он не просто переживает определенные переживания, определенные эмоции, не просто как-то я стал спокойнее, расслабленнее, мне легче сосредоточиться. Все это очень хорошо. Но вот для христианина важно не только то, что мне как-то стало жить на свете лучше, веселее, а именно изменение в поведении, изменение нравственного характера человека. Поэтому христианский духовный опыт, он как раз характеризуется вот этим, вот этой переменной в жизни, вот этой переменной характера. Вы же не станете отрицать, что христианская история полна насилия, гонений на ведьм, еретиков, крестовых походов и тому подобного. Если это так, то христианство – религия мира еще меньше, чем ислам. Христианская история полна греха. Надо, конечно, отличать реальную историю от черных легенд. Черных легенд, потому что много. И очень часто инквизиция, которая вот существует в голове среднего человека, она ничего не имеет общего с инквизицией, какой она была на самом деле. Когда я читаю, что средневековые инквизиторы сжигали ведьм, то это вот трижды неверное утверждение. Инквизиторы никаких ведьм... Инквизиторы, наоборот, прекратили охоту на ведьм, и сама охота на ведьм была не в Средневековье, это уже новое время. А так вообще охота на ведьм исходила от местных энтузиастов, приезжали из центра инквизиторы, давали им по голове. Это вот так, наверное, развивалось. Но даже если убрать все черные легенды, то да, греха много в христианской истории, но греха много в человеческой истории вообще. А уж сколько греха в истории атеизма, что, к чему привели все атеистические эксперименты, мы видели. Но христианство говорит, и это вот наблюдаемая истина, что люди вообще грешники, что люди склонны вести себя плохо, несправедливо, люди склонны ужасно обращаться друг с другом, и люди склонны подыскивать под это любые оправдания, в том числе религиозные, но оправдания могут быть также научные, там, социальные. Люди могут воевать за религию, за права человека, за науку, за что угодно еще. Люди всегда найдут повод друг друга притеснить. Люди всегда найдут повод совершить несправедливость. Это проявление первородного греха, и человеческая история абсолютно в любой культуре полна греха и беззакония. Другое дело, что в христианской культуре присутствует ряд важных элементов, которые в других культурах, мягко сказать, не выражены. Та же отмена рабства у нас происходит именно в христианском мире. Вот первыми удивительная история Уилберфорса, который добился в Англии 18 века запрета на работорговлю по соображениям совести. По соображениям экономики отлично все процветало, отлично все работало. Это была важная часть национальной экономики. Но вот он просто убедил сограждан, что это нехорошо, не по совести так поступать. И работорговлю запретили. Единственный мир, где работорговля была запрещена, это христианский мир. Потом уже все последовали. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарен вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, но уже пора с вами прощаться до следующей наших передач. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».